всю информацию о воплощениях Элизабет Клэр Профит мы нашли в лекции «Девять жизней, девять кошек». Сама Элизабет рассказывает о себе. Итак, начнем. Прежде всего я помню, как покидало великое центральное солнце. Я помню, как стояла перед Альфой и Омегой в великом тронном зале, склонившись перед ними, и прося разрешения сойти в низшие октавы, туда, где мятежные ангелы, те, кто восстал против Бога и Христа, вели войну против детей света. Я просила разрешения пойти и найти их, чтобы уговорить вернуться назад к Богу, и я получила на это благословение от Альфы и Омеги. И вот учение, которое они дали мне, прежде чем я удалилась. Мне сказали, что я пойду, и в течение многих долгих веков буду им матерью и учителем. Но когда их время подойдет к завершению, я буду той, кто будет призывать о суде над ними. Они сказали, что моя миссия не имеет больших шансов на успех, но они будут поддерживать меня в моих усилиях. Они также сказали, что эти нечестивые будут льстить и угождать мне до тех пор, пока я буду им матерью и учителем. Но когда настанет время их суда, и Альфа и Омега дадут мне знать, что час суда пробил, они восстанут против меня и объявят мне войну. Я отчетливо помню, как сходила вниз. Я могу описать это лишь как стремительное схождение в тоннеле света. Я опускалась все ниже и ниже, пока, наконец, не оказалась в октавах земли, куда была послана. Помимо этого события, относящегося к эпохе вне нашего времяисчисления, так что я не могу дать вам дату описанного, я совершила путешествие на землю вместе с Анатом Кумары, как одна из добровольцев, пришедших, чтобы помочь вновь зажечь трехлепестковое пламя в тех, в ком оно погасло. На Атлантиде Элизабет воплощалась верховной жрицей, служащей Божественной Матери. Египет, 1390-1350 год до нашей эры. Нефертити, жена египетского фараона Эхматона, известного как Аменхотеп IV. Примерно в 1369 году до нашей эры Эхнатон начал поклоняться единому богу Атону, которого часто изображают в виде солнечного диска с множеством исходящих из него лучей, заканчивающихся руками. Эхнатон основал новую столицу и начал революцию в искусстве и религии. Он и его царица были верховными жрецом и жрицей. У них было 6 дочерей. Сохранилось множество картин, изображающих семью в домашней обстановке и показывающих глубину их взаимной любви и тесные узы семейной жизни. Эхнатон издал указ, гласящий, что следует отказаться от всех старых богов. Он начал религиозную войну и приказал уничтожить всех идолов Амона. Волна ненависти, подпитываемая жрецами Амона, угрожала уничтожить царскую семью. На 17-й год правления Эхнатона он, его жена и старшая дочь исчезли. Ученые предполагают, что их убили. Эль-Мория показал Элизабет, что повинен в их смерти был главнокомандующий вооруженными силами генерал Хорем-Хеп, который возглавил бунт против Эхнатона и Нефертити и нанес им смертельные раны. После смерти Эхнатона, его жены и дочери, страна снова стала поклоняться старым египетским богам. Перенесемся в Палестину, первый век нашей эры. Элизабет воплощалась Марфой из Вифании и ученицей Иисуса. Она жила в Вифании со своим братом Лазарем и сестрой Марией. Они были близкими друзьями Иисуса Христа. Он останавливался в их доме каждый раз, когда бывал в Иерусалиме. Марфа была хозяйкой в доме и старшей в семье. Она готовила Иисусу еду и заботилась о нем, когда тот приходил. Марфа известна своей верой в Иисуса Христа. Франция, 474-544 год нашей эры. Королева Клотильда, дочь Кильперика, короля Бургундского. Клотильда была преданной католичкой, глубоко верующей в Бога. В 493 году она вышла замуж за Кловиса, короля франков. Кловис заинтересовался Клотильдой, так как до него дошла молва о ее красоте. В то время Кловис был язычником. Прослышав о Клотильде, он послал гонца посмотреть, действительно ли она так красива, как о ней говорили. Когда гонец прибыл в замок ее отца, Клотильда приветствовала его, омыв ему ноги согласно христианской традиции. Он расценил это как знак смирения, отметил ее красоту и договорился о свадьбе. Отец согласился, так как это был выгодный союз для него — выдать дочь за короля. Однако Клотильда знала, что ее отец скоро передумает, поэтому она спешно собралась, чтобы уехать к Ловису как можно скорее. Как гласит история, перед тем, как уехать из дворца, она подожгла соломенные хижины крестьян, служителей того замка. Возможно, об этом есть упоминание в исторических книгах. Так проявился ее гнев против отца за жестокое обращение с ней и ее матерью. Эта история имеет довольно интересное продолжение. Вот как об этом рассказывает Элизабет Профит. «Еще в самом начале моего обучения на посланника, за несколько дней до конференции в Вашингтоне, я стояла у плиты и растапливала масло на сильно разогретой сковороде. И когда я переливала масло из сковороды в чашку, то привела его себе на руку и довольно сильно обожглась. Я опустила руку в холодную воду, затем перевязала ее и сделала все необходимое. А Марк сказал мне, что данная ситуация явилась частью возвращающейся кармы, которую я сотворила, когда подожгла хижины крестьян в том воплощении. Никто из них не умер, но их дома были разрушены. Это как маленькая закваска, вызывающее брожение всего теста. Иногда, когда мы в течение многих веков служим Богу, совершая доброе деяние, Бог посылает в виде кармического воздаяния лишь небольшой процент той кармы, чтобы мы уравновесили ее и выучили жизненный урок. Это пример милосердия Бога. Слава Богу, мне не довелось увидеть, как мой собственный дом сгорит, чтобы выплатить тот кармический долг. Но Эль-Мория сказал, что мне не было бы позволено принять участие в той конференции, подняться на лекционный подиум и стоять перед людьми, если бы сначала я не выплатила ту карму, лежавшую на моей душе. Поэтому я должна была искупить ее через ожог, который получила. На руке у меня долгие годы оставался шрам, и я была благодарна за него, ибо он напоминал мне о милосердии Бога. В том воплощении Клотильдой Элизабет попробовала обратить Кловиса в католическую веру. В 496 году, прямо во время битвы с саламанами, Кловис поклялся, что примет католичество, если бог Клотильд дарует ему победу. Кловис победил в той битве и прошел крещение. Клотильда таким образом служила инструментом обращения людей в католическую веру. После смерти Кловиса она посвятила остаток жизни молитвам и добрым делам.